14:36 в краевой столице продолжается линейка дневных прямых эфиров на Эхе. И сегодня, в четверг, 2 декабря, по традиции, где-то как раз после 14:30, программа «Борьба за власть». Михаил Майоров, главный редактор портала Federal Press в Перми, с нами на прямой связи. Миш, добрый день.
Привет.
Алло. Михаил.
Добрый день, Артем. Здравствуйте,
да,
друзья.
Да, вот теперь мне тебя хорошо слышно. Ну что, начнем. Повестка у нас насыщенная. 4 декабря мы договорились обсудить эти темы. В Москве пройдет съезд партии власти. Будут подведены итоги выборов по регионам. Где-то лучше, где-то хуже. Где-то очередной рекорд побит по количеству проголосовавших за Единую Россию. Ну и визит премьер-министра Мишустина в Пермский край. Говорили об этом. Конец ноября, начало декабря. Сейчас вроде как даже какие-то конкретные цифры называются.
Начнем со съезда.
Да как удобно.
Ну, что можно сказать по съезду «Единой России»? Во-первых, предварительные итоги выборов уже подводились. Пусть не на таком высоком уровне, но их уже многократно обсуждали. Поэтому я думаю, что значительная часть этого съезда будет посвящена 20-летнему юбилею партии «Единой России». День рождения, если мне память не изменялась, не изменяется, праздновался вчера. Вот. Что касается итогов выборов, тоже многократно проговаривалось. В Пермском крае партия власти сохранила контроль над заксобранием, сохранила контроль над городской думой. Точечно в паре округов кандидаты партии, от которых ожидали победы, они не прошли. Но принципиально они на позициях «Единой России» в представительных органах власти никак не сказались. И в гордуме, и в заксобрании подавляющее большинство. Все необходимые решения, которые нужны властям, они спокойно пролоббируют и примут. То есть, как губернатор и говорил в августе, стабильное работающее заксобрание сформировано.
Ну и неужели нечего добавить? Ведь есть члены партии, которые, ну пусть и эмоционально, и по горячим следам, но жестко реагировали на то, как были организованы выборы на местах. Я знаю, что даже у давнишних членов партии были претензии к штабам, объединенным по территориям, по части их расторопности, что ли, профессионализма.
Артем, давай так, всегда есть проигравшие. Всегда есть недовольные, всегда есть желающие переложить вину за поражение на кого-то другого. Но чаще всего на что? На пресловутый административный ресурс, где-то на избирательную комиссию в каких-то округах, где-то на нерадивых технологов. Давай сформулирую так. Да, у нас местами технологи, работавшие на «Единую Россию», не проявляли той активности, которая, например, фиксировалась в 2016 году. Но, как показывает практика, в нынешних условиях и в нынешних реалиях, возможно, это даже шло «Единой России» на пользу. Потому что, многократно говорил, негатива много, условия сложные, проблем достаточно. И в некоторых случаях отсутствие активности скорее даже не увеличивало этот самый негатив. Потому что нарастить позитив было сложно. Ну, согласись, возможно, но сложно. И проще было на самом деле, чем меньше телодвижений, тем меньше ты волнуешь, тем меньше ты раздражаешь, тем ниже падает твой рейтинг. Вот в Пермском крае рейтинг не уронили. Значительно он не упал. И это, я считаю, достижение. Это вообще сложная история, потому что, когда мы говорим о властях, им одна из их проблем – это невозможность отчитаться неделаньем. Когда стоит какая-то задача, всегда надо привести цифровые показатели ее достижения. Вот сделано это. Цифровые показатели достигнуты такие. Но, Артем, согласись, очень часто бывает, что проще ничего не сделать. И эффективнее, и правильнее. И все произойдет само собой. Но вот отчитаться этим невозможно. Поэтому часто властям приходится делать некие телодвижения и действия, которые ухудшают ситуацию. Вот это вот клубок противоречий часто вредит. Ну, в нашем случае не навредили. Не навредили, и получилось достаточно приемлемый результат.
Есть мнение, кстати, вот впик твоим словам, что как раз невмешательство партии позволило, ну, в какой-то степени посмотреть на то, насколько самостоятельно в предвыборной гонке состоятельные кандидаты.
А мы получили достаточно объективный срез ситуации в регионе, политических предпочтений и политических возможностей различных кандидатов. Да, это были объективные выборы и очень интересные результаты, которые они показали. Это правда.
Ну, из интересных результатов. Кто-то хотел сэкономить, кто-то наоборот.
Что из интересных результатов? Из интересных результатов у нас получился пик компартии, которая взяла значительно больше голосов, чем ожидалось. Мы понимаем, чем это обусловлено, да, рекомендациями по голосованию массовыми, но сейчас, когда мы смотрим на результаты их деятельности по итогам первых двух месяцев, у очень многих тех, кто их поддержал, наступает разочарование.
Почти мгновенное получается от выборов-то, 2 месяца прошло.
Ну, я считаю, что да. Потому что, в принципе, 2 месяца уже достаточно, чтобы показать, как ты можешь работать. А по большому счету, никто из неожиданных победителей, во-первых, не доказал, что он будет столь же эффективен в плане нормотворчества, и никто из них не показал, что он обладает достаточным ресурсом, чтобы, как у нас говорят, раскачивать лодку. Ну, влиять на принятие решения, скажем так. Ну, я не увидел, чтобы кто-то это мог сделать. Ты можешь привести примеры?
Ну, мне казалось всегда, что слишком мало времени прошло для этого.
Да, в принципе, сразу видно. Что касается съезда, туда отправляются 5 наших в этом году традиционных представителей: Третьяков, Яшкин, Борисовец, Бойченко, Демкин. То есть у нас съезд, который продолжается, продолжительные делегаты, выбранные летом, они снова туда едут. А в этот раз значительная часть времени будет уделена волонтерской повестке. Кстати, вчера присутствовал при открытом приеме, который проводил Дмитрий Медведев, общественный прием. «Единая Россия» стартовала декада общественных приемов, декабрьская традиционная. Mm-hmm. Ну вот вчера Дмитрий Медведев по дистанционном формате по ВКС провел этот прием, в том числе с Пермским краем. И, скажем так, вот этот вариант, он тоже будет обсуждаться, деятельность общественных приемных по регионам. Они в каждом регионе открыты. Как сказал Медведев, они востребованы, они дают людям прямую коммуникации, помогает им оперативно решать какие-либо вопросы. Вот на Федерал Пресс написал новость об этом. К Дмитрию Медведеву обратились с вопросом о помощи реконструировать 22-ю школу, капитально отремонтировать. У них здание больше 100 лет, оно требует капремонта. А так как оно представляет культурную ценность, то стоимость его реконструкции выше, чем у обычных зданий школ. Край в этой истории помогает. Школу реконструируют больше 10 за год, но здесь требуются другие средства. Поэтому обратились за помощью о федеральном финансировании, как заверил Медведев, поручит партии проконтролировать включение 22-й школы в специальный реестр школ, которым требуется капитальная реконструкция.
Ну, хорошо,
повторю,
же.
Вот этот вопрос,
хорошо
же. Конечно, это, конечно, хорошо. И вот этот вопрос работы общественных приемных и плюс работа волонтеров, он будет займет значимую долю в повестке предстоящего съезда партии. Я думаю, не меньше, чем подведение итогов, а может и больше, потому что выборы прошли и прошли, а волонтерское движение, общественные приемные, они будут продолжаться.
На съезде партии будут обсуждать, насколько мне известно, и определять секретарей региональных отделений. Здесь могут быть какие-то сюрпризы для Пермского края?
Секретари будут меняться во многих регионах. Закончились просто срок их действий, их полномочий. Пермском крае тоже. Но я бы обратил ваше внимание на следующее. Нынешний руководитель, секретарь рекотделения Вячеслав Григорьев, он сдался в ЗАГС собрание, где получил должность первого заместителя председателя. Артем, скажи, пожалуйста, если человек назначается первым зампредом краевого ЗАГС собрания, предполагает ли это то, что он покинет должность секретаря рекотделения партии?
Ты задаешь риторические вопросы или правда хочешь?
Я правда хочу услышать твое мнение.
Я понятия не имею, если честно, потому что тут разные могут быть ведь факторы, которые на это повлияют. Например, есть подозрение, что нагрузка на господина Григорьева, как на первого зама законодательного собрания, может возрасти в связи с задачами, стоящими перед краем. А значит, может быть, это как-то уравновешено тем, что должность первого секретаря он не получит.
Категорически не соглашусь. У нас всегда руководители рекотделения были депутатами Заксобрания, вспомнили студентки старшей до него. И когда Вячеслав Григорьев, кстати, стал руководителем рекотделения в качестве депутата Думы, при первой же возможности он досрочно переизбрался в Заксобрание. Одно другому не мешает. Высокий пост, подтверждение его статуса. Секретари будут менять не на съезде в Москве, секретари будут менять на региональных отчетно-выборных конференциях. И я полагаю, что на 99% даю прогноз, он свою должность сохранит.
Это хорошо или плохо?
Это нормально. Он абсолютно, скажем так, он качественный партийный функционер.
А это нужно сегодня
очень,
партии?
Безусловно.
Она испытывает определенный кризис, она испытывает давление. Выборы показали, что пусть и добившись успеха, но сделала она это не очень просто, с учетом даже того административного ресурса, которым обладала.
Я бы обратил внимание, что у нас после трудных либеральных для Единой России либеральных времен Олега Черкунова, вот с того момента, как Николай Демкин, когда начал возглавлять рекотделение у Единой России, стабильно росло количество мандатов, которые они забирали на выборах. Иногда это доходило до 70-80% от всех мандатов от всех выборов всех уровней в регионе. Их показатели росли. В текущих условиях, да, ситуация сложная, но в Пермском крае Единая Россия сохранила контроль. Вячеслав Григорьев продолжает работать в русле, которое было обозначено в свое время Николаем Демкиным, то есть преемственно и эффективно. И не вижу оснований для того, чтобы он мог оставить свою должность. Повторю, если бы такой вариант рассматривался, он бы в сентябре не стал первым зампредом Заксобрания.
Еще один вопрос, связанный с партийной конференцией, вообще работой «Единой России». Есть целый ряд так называемых партийных проектов. Российское село, инфраструктура. Очень часто они дублируют национальные проекты. Но это такая их, наверное, чуть уменьшенная копия. Какова их судьба? Вообще будет ли и рассматривает ли партконференция какую-то ревизию этих мероприятий?
Не готов ответить, потому что информацию по этому вопросу не владею.
Хорошо, идем дальше тогда и поговорим о приезде премьер-министра Мишустина. Какие ожидания?
Он точно приезжает?
Ну, все информационные ресурсы говорят, что да, и даже...
Простите, а официальное подтверждение от краевых властей и от федеральных было?
Пока нет. Хорошо, вот. Давай предположим, поэтому, что этот визит все-таки состоится, он планировался.
Да, поэтому давай говорить предположительно. Если господин Мишустин приедет, то вот здесь задавай вопрос.
Зачем?
Ну как зачем? У нас всегда представители федерального правительства регулярно посещают регионы. Это часть их работы. Ну вот дошла очередь до Пермского края. Если говорить о повестке, то я спокойно ее накидаю, даже не
вот
глядя
именно
на
повестки, именно о повестке я и говорю. Ведь, как помнишь, в знаменитом монологе, точнее пересказе Жванецкого о встрече с Путиным на открытии нового театра, когда Жванецкий говорит, ну я понимаю, что надо что-то, ну, президент приехал, надо что-то попросить, поговорить. Я говорю, я пойду. Да. Путин ему отвечает, я тоже пойду. Ну так тогда и мы пойдем, ответили все, кто стоял в этом кружке. Так вот и тут, приезжает Мишустин, второе лицо в стране де-факто там. Ну, надо же что-то попросить или какие-то вопросы. Не обязательно ведь только что-то презентовать. Вот хотелось бы, чтобы вот твой ответ был разделен на две условные части, ответ по повестке. Что надо попросить и что ты бы попросил? И что можно презентовать? Чем можно отчитаться?
Попросить. У нас главное событие предстоящее, как знаешь ты, как знаю я, как знаю все, это юбилей города Перми в 2023 году. Поэтому у нас большинство проектов значимых федерального уровня, которые достойны внимания Мишустина, они так или иначе связаны именно вот с этим событием. Что это может быть? Ну, давай скажем, самое важное, что я считаю, ну, просто на первом месте, это проект моста через Каму. Есть ли что-то важнее? Нет. Да, нам нужен мост. Поэтому мы однозначно должны просить федеральной поддержки по поводу строительства моста. Всей, которую может дать Москва. Второй момент. Галерея. Почему галерея? Потому что с ней продвинулись дальше, чем по любым другим проектам. Там уже площадку присмотрели, проектно-сметную документацию готовят, как я знаю. Она ближе всех к возможности реализации. Поэтому нам надо что? Нам нужна федеральная поддержка в любом размере, в любом объеме, в любых рамках, которые только возможны. Ну и третий момент. Я бы хотел, ну, не секрет, что я в свое время работал пресс-старше баскетбольного клуба «Уралгрейд» и очень увлечен был баскетболом и любил эту игру, поэтому на третье место я бы поставил проект баскетбольной столицы России. Как ты помнишь, со времен Сергея Кущенко у нас много говорилось о выстраивании пирамиды баскетбола, о том, что нам нужна инфраструктура, но до дела доходило достаточно мало. А нам нужна инфраструктура, нам нужны тренеры, потому что при всем пике Академским баскетболом, при всем том, что на уровне единой лиги ВТБ баскетбольной у нас собираются самые большие залы, сборная к нам ездит. Вот с качеством подготовки баскетболистов в Пермском крае, ну, оно оставляет желать лучшего. Поэтому, если мы реализуем этот проект, а он в свое время недавно был заявлен на окружном уровне по упреду Приволжского федерального округа в том числе. Если мы его реализуем, мы получим достаточные объемы по залам, не один, а несколько, в том числе зал по подготовке трибольных команд. А одна из них, как ты помнишь, заняла мужское серебро, второе место на последней летней Олимпиаде. То есть есть у нас достижения. Я считаю, это будет большим прорывом. То, о чем так много говорилось на протяжении последних, ну, в конце 90-х, нулевые, на протяжении почти четверти века, то, о чем мы говорили, ну, пора уже реализовать. И это будет проще, чем, например, знаковые большие такие проекты, как театр или что-то еще. Поэтому пусть третьей темой будет проект «Пермь. Баскетбольная столица».
То есть мост?
Мост. Галерея и Пермь баскетбольная столица. Вот три проекта, которые я бы обозначил как ключевые для региона.
Что-то еще?
До этого достаточно. Более чем. Если мы начнем вспоминать все свои долгострои, ну тогда время визита Мишустина надо продлевать на несколько дней. Давайте сосредоточимся на основном, то, что здесь и сейчас важнее всего.
То есть каких-то институциональных вопросов задавать Мишустину смысла нет. Речь идет лишь о инфраструктуре и о конкретном лоббировании того или иного проекта, важных, безусловно, для региона, ну и в масштабах всей страны, знаковых, наверное.
Вот это я обозначил с точки зрения интересов Пермского края. Что касается федеральных интересов, какой задачей сюда может приехать Мишустин, извини, я такой инсайдерской информации не владею. И полагаю, что в Пермском крае, ну, если и владеют, то несколько человек, если повторю, его визит реально состоится. Пока подтверждения официального нет, давай говорить предположительно.
Ну, даже если говорить о предположении, почему ты все еще ждешь официального подтверждения? Ты думаешь, что есть вероятность, и она высока, что он изменит свои планы?
Артем, я просто старый, опытный человек. Пока официально не подтвердили, я всегда говорю предположительно. Я стараюсь быть точен в формулировках. Но вот скажу я, что он приедет. Через неделю ты меня спросишь, а если не приедет, и он не приехал? Зачем? Давай будем точными в формулировках. И ты, и я.
По поводу того, что может, из какой задачи еще может приехать сюда Мишустин, вот здесь тоже можно ведь что-то предполагать?
Предполагай. Мне интересно послушать.
Ты эксперт в данном случае. Я задаю тебе вопрос.
Ну, смотри. И как эксперт я сказал, что федеральная составляющая поездки, я не знаю.
Она всегда, да, за семью печатями, тайна до тех пор, пока она не будет обнародована. Но вот недавнее выступление Медведева, который, допустим, поднял вопрос преступности в мигрантской среде, и что Россия не должна... Как на заседании Совета Безопасности, да, если не ошибаюсь, и он говорил о том, что нельзя допускать создания в России каких-то этнических анклавов, которые могли бы быть рассадником преступности. Одна из самых цитируемых вообще его фраз, и тут же многие конспирологи, в первую очередь политические, начали усматривать в этом предтечу каких-то действий активных именно в этом направлении.
Давай обратим внимание, что на преступления, связанные с национальным подтекстом, преступления, связанные с представителями той или иной национальности, в последнее время в том числе активно реагирует Следственный комитет. То, что раньше проходило по статье хулиганства или же просто вообще на что закрывалось глаза, в нынешних условиях тянет на задержание и уголовное преследование. То есть да, что-то поменялось. Будет ли это долгоиграющий тренд или это разовая акция, направленная на что-либо, об этом мы будем говорить весной. Пока фиксируем. Да, мнение властей по этому поводу, оно скорректировалось. Более детально, повторюсь, сейчас говорить сложно, а что касается Пермского края, то у нас многонациональный регион, у нас достаточно давно живут самые разные национальности, и в большинстве случаев они очень мирно уживаются.
Ну, это как бы прекрасно так и должно быть, по идее.
Так и должно быть. Я не думаю, что премьер Мишустина будет иметь именно такой подтекст, однозначно.
Не-не-не, я не говорил о том, что у Мишустина есть какая-то подобная задача. Я говорил о том, что есть как бы конспирологический подход, когда заявления, сделанные каким-то высокопоставленным чиновником, потом воспринимается как, ну, что называется, превью к определенного рода действиям. Медведева я здесь перевел вот потому, что вот одним из последних примеров таких заявлений стала как раз вот такая вот история.
Национальный вопрос очень сложен для обсуждения, потому что он часто затрагивает чьи-либо чувства и вызывает общественный резонанс сильный. Я небольшой специалист в национальном вопросе, я серьезно опасаюсь, что могу вдруг сказать что-то неосторожное. Очень не хочу кого-то обидеть или оскорбить.
Мы все не хотим кого-то обидеть и оскорбить, но просто слова Медведева, прозвучавшие как раз на фоне инициатив по запрету упоминания национальности преступников, мне, да и не только мне, показался каким-то, ну, действительно символичным. Будем надеяться, что это не так. Ну и в заключении, все-таки, опять же, возвращаясь к ожиданиям возможного приезда Мишустина, ты уже говорил о том, что это обычная практика, и это составляющая работы премьер-министра. Но все-таки что-то судьбоносное, вот исходя из там, воспоминаний, практик прошлых визитов, не так часто он, кстати, по региону-то ездит в последнее время, мы вправе ожидать интригу какую-то здесь можно завесить?
Нет, я не жду никакой интриги. Такой приезд всегда означает, что в регионе есть свои качественные проекты, всегда означает, что есть что показать, что предложить, всегда есть на что претендовать, и самое главное, это всегда показывает на хорошие позиции главы региона. Когда едут с разносами обычно пугают, что едут, ну ты знаешь, с разносами ездят часто. Скорее всего, за разносами ездят в Москву.
Там проще. Просто вопрос таков, коротко очень, буквально одним предложением жду от тебя ответа. В какой регион поехать выбирает премьер-министр? Или это лобби регионов, которые... Это я покажу, на меня, я хочу, чтобы вы приехали сюда.
Ну, в первую очередь, скорее всего, решает премьер-министр. Однозначно, да. Это совершенно разные весовые категории, и окончательное слово всегда за премьер-министром. Он выбирает из тех предложений, которые есть, из той программы, которая есть, из тех задач, которые обозначает президент и правительство, и руководствуется этими задачами.
Ну что ж, спасибо большое. Михаил Майоров, главный редактор издания «Федерал Пресс» в Перми, наш постоянный эксперт и соведущий программы «Борьба за власть» в прямом эфире на «Эхе Перми». Спасибо, Миш, до следующей недели.
Спасибо, всем пока.